Игорь Родинков. Держава Рюриковичей. Первая часть. Предисловие. Однажды в раннем детстве, роясь в сарае дома моей бабушки на улице Епифанской, что в городе Туле, я обнаружил ряд старинных книг, в основном относящихся к дореволюционному времени. Кстати, этот дом раньше принадлежал настоятелю храма Донской Божией Матери города Тулы. Среди них меня особенно привлекла книга по истории России. Она не имела переплета, а также первых и последних страниц, но была напечатана на качественной бумаге, поэтому относительно хорошо сохранилась. Эта книга написана была в старорусском стиле с орфографией того времени. Она представляла собой рассказы по истории России для юношества. В найденном мною варианте она начиналась с рассказа о призвании варягов и кончалась рассказом о царствовании императора Александра II. Собственно, именно с этой книги началось мое увлечение историей и пробудилась любовь к своему отечеству. Читая исторические рассказы, я как бы погружался в ту эпоху, жил той жизнью, переживая незабываемые чувства и приобретая первые знания по истории России. Я читал ее, будучи школьником, потом студентом исторического факультета Тульского пединститута, затем преподавая историю в школах. Я не знал тогда автора этой книги, но скажу одно: ничего более ясного, чистого и простого я не нашел ни в одном из школьных или вузовских учебников, которые попадались мне на глаза. Кроме того, сразу было видно, что человек, писавший эту книгу, был православным и глубоко верующим. Его православная позиция придавала книге особый колорит и новизну. Особенно я оценил ее, когда в нашей стране исчезла пелена коммунистической идеологии, и можно было смотреть на ход исторического развития с его естественных позиций. Но еще раньше я обратил внимание, что в этом учебнике рассказов по истории России были обойдены те темы, которые были так любимы советскими историками, то есть темы крестьянских восстаний, восстания декабристов и деятельности революционеров. И вот теперь, спустя 40 с лишним лет со времени обнаружения мною этой книги, я решился ее воспроизвести, дополнить некоторыми страницами уже освещенные темы, а также осветить события нашей истории, которые не были отражены в той книге. Эти рассказы по истории России стали как бы красной нитью моего повествования, хоть по количеству страниц они составили не более трети от общего объема моей книги. Но, начиная работать с материалом, я все же почувствовал необходимость узнать имя автора этой книги и отыскать утерянный материал. С этой целью я пошел в Тульскую областную библиотеку и стал по авторскому каталогу искать нужную мне книгу. И мне повезло. Буквально на пятой или шестой книге я нашел тот самый учебник по истории России, который стал моим путеводителем в мир истории. Назывался он «Элементарный курс русской истории», а автором его был некий К. И. Добрынин. Его четвертое издание датировалось 1911 годом, и предназначался он в качестве учебника по истории России для 1 и 2 классов средних учебных заведений Российской империи, то есть для начальных классов гимназий. Не секрет, что история часто становится заложницей политики. Иногда, читая то или иное историческое сочинение, видишь, что автор его выполняет определенный заказ или колеблется вместе с генеральной линией. Сколько таких партийных книг появилось в советское время, а какая волна фальсификации русской истории прокатилась в постсоветской России на гребне перестройки и демократизации жизни. Конечно, и в дореволюционной исторической науке были случаи неправильного отражения фактов. Видно, поэтому рецензенты элементарного курса русской истории в предисловии к моему изданию писали: нами руководило главным образом желание дать учащимся, при их первоначальном знакомстве с великим прошлым их родины, такой материал, который бы знакомил их с этим прошлым без всякого ложного освещения и искусственного подчеркивания одних фактов и замалчивания других.